Итак, друзья, сегодня у нас 24 марта 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас семинар по пранаяма-йоге. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы будем рассматривать с вами пранаяма-йогу с многочисленными самыми такими основными упражнениями для того, чтобы пранаяма-йога у вас пошла. Напоминаю вам, что наиболее благоприятное время для того, чтобы приступить к практике пранаяма-йоги, является ранняя весна и осень, так как сейчас вот-вот, я надеюсь, все-таки зима уйдет и наступит весна, то это будет хорошим стартом или хорошим началом для практики пранаяма-йоги. Напоминаю вам всем, что пранаяма-йога – это достаточно серьезная йога, и в отличие от обычных физических йог, она требует большей квалификации. Не случайно даже в восьмеричном пути или так называемой аштанга-йоге Патанджали пранаяма идет только лишь после выполнения асан. Ну или, по сути дела, в том или ином ключе надо овладеть хатха-йогой, научиться делать те или иные позы и только лишь потом приступать к дыхательным упражнениям. Хотя, строго говоря, в более поздние времена иногда допускалась вещь, когда пранаяма-йога начиналась изучаться немного даже ранее, чем хатха-йога. Но это связано с некоторыми трудностями, так как если вы сделаете ошибку в пранаяма-йоге и у вас не будет учителя рядышком, то избавиться от нее достаточно тяжело. А если же вы сперва изучили хатха-йогу, то даже какие-то огрехи в пранаяма-йоге будут компенсироваться хатха-йогой. Собственно говоря, поэтому, если вы на свой страх и риск пытаетесь овладеть пранаяма-йогой самостоятельно, то вы не должны пренебрегать такими физическими йогами, как хатха-йога и крия-йога. Также такой йогой, как, скажем, йога простирания. Это будет достаточно хорошим заделом и фундаментом или плацдармом для того, чтобы практиковать пранаяма-йогу. Итак, несколько слов давайте мы из общих соображений напомним, вспомним, что это за йога, откуда она взялась и какое место она занимает. Дело в том, что мы проводили достаточно много семинаров по пранаяма-йоге, поэтому за всей архивной информацией вы можете обратиться на сайт openyoga.ru или на сайт бесплатных интернет-йога-курсов курс.openyoga.ru. Мы помним с вами, что столько, сколько есть проявлений человека, столько же есть и разных видов йоги, и мы с вами обладаем такой совершенно уникальной, чудесной способностью это дышать. Мы делаем некоторые движения волнообразные, гармоничные, в результате чего очередная порция воздуха, обогащенного кислородом, попадает в легкие, а другая часть воздуха, содержащая углекислый газ, там еще какие-то продукты метаболизма, покидает наше тело. Таким образом, этот процесс идет непрерывно. Этот процесс фактически сопровождает всю нашу жизнь. Мы помним, что, по сути дела, человек пребывает в трех состояниях. Это состояние бодрствования, состояние сна со сновидениями и состояние сна без сновидений. Это, по сути дела, три грани единой реальности. Так вот, несмотря на то, что мы поочередно проходим эти грани, но нечто эти грани связывает. И эта связка называется дыханием. Да, действительно, в состоянии бодрствования у нас один ритм окрас дыхания, в состоянии сна со сновидениями другой, а сна без сновидения третьим, но во всех этих случаях есть дыхание. Если дыхания нет, то тогда мы наблюдаем состояние клинической смерти, либо состояние самадхи. По сути дела, только лишь один способ прервать эту череду вдохов и выдохов, это выйти либо в сверхсознательное состояние высшее, ну, либо умереть. По этой причине отношение к пранаяма-йоге или к дыхательным йогам было чрезвычайно внимательное и такое аккуратное для буквально всех йогов и йогинь, которые иногда практиковали прямо противоположные методы овладения своим телом с применением самых разных инструментов. Так вот, пранаяма или то, что связано с процессом дыхания, красной нитью проходит через всю нашу жизнь. В ней есть нечто универсальное. В ней есть что-то такое, что не зависит от самых разных приходящих факторов. Поэтому иногда пранаяма-йогу выбирали за такой очень хороший фундамент для дальнейшего духовного нашего пути. И, собственно, еще раз, более поздней, допустим, тантрической традиции йоги в первую очередь делался упор именно на дыхательные упражнения. В то время как в классических разделах, безусловно, самое первое, что требовалось для познания, это хатха-йога, это управление своим телом. Во всяком случае, такая картина складывается из анализа древних текстов. Так вот, все мы с вами дышим, и, как утверждает йога, процесс дыхания это не просто обогащение крови кислородом, а это более тонкий, ну и более странный процесс. И согласно теории йоги вырисовывается следующая картина. У каждого из вас есть ваше высшее «я», которое предельно идеалистично и непонятно, где оно находится, в высших духовных сферах. В то же самое время ваше высшее «я» соединено с вашими телами, ну, в частности, с вашим грубым телом, которое надо кормить, которое дышит. Так вот, есть некая такая струнка или такой канал, который соединяет одно и другое, ваше высшее «я» и ваши тела. И этот канал, по сути дела, канал праны. Некой такой очень интересной вещи, которая в одно и то же самое время может проявляться как сознание и как энергия. И до тех пор, пока ниточка праны соединяет ваше высшее «я» с вашим телом, вы живы. Если эта ниточка рвется, вы умираете. По сути дела, констатировать смерть можно именно таким фактором. Если оборванность канала праны между вашими телами и вашим высшим «я». Еще раз напоминаю, что мы здесь имеем дело с такими субстанциями, материями или такими концепциями, которые еще, к счастью или к несчастью, современная наука не открыла. Возможно, это дело ближайшего или не очень будущего, но так или иначе до нас дошли с вами сведения из древних источников йоги. Что самое приятное, на основании этих сведений, этих знаний, мы с вами имеем вполне конкретные физические упражнения, которые работают вне зависимости от того, знаете ли вы эту теорию или нет. Достаточно просто овладеть упражнениями, как вы можете получать массу и массу пользы. Так вот, получается следующая вещь, что согласно теории йоги, первично это некий такой посыл праны, который идет по каналу от нашего высшего «я» к нашему телу, и только лишь потом он трансформируется в некие импульсы нервные, которые заставляют нас делать вдох и выдох. То есть процесс вдоха и выдоха в этом отношении вторичен по отношению к некому импульсу праны, которая поддерживает наши тела. Ну и, соответственно, из этого вырисовывается такая очень интересная перспектива. А что, если поступить наоборот? Если так или иначе воздействовать на процесс дыхания, то есть замедлять или ускорять дыхание, делать задержки и так далее и тому подобное, будет ли возможность таким образом повлиять на тот поток праны, который идет от нашего высшего я к нашему телу. И йога на этот вопрос утверждает положительно. Она говорит, да, действительно, что если вы будете воздействовать на процесс физического дыхания, то рано или поздно вы переоткроете ту тончайшую нить, соединяющую ваше грубое тело с вашим высшим я, и как следствие у вас будет возможность увеличивать тот поток праны, который соединяет ваше высшее я с вашим телом. То есть, во-первых, ваше высшее я осознает свое могущество в большем объеме, в результате чего в распоряжении вашего высшего я будет больше праны. Во-вторых, это увеличивающееся количество праны, вы сможете с легкостью перераспределить ваше тело. А если ваше тело будет демонстрировать избыток праны, то начнутся самые интересные, самые приятные для вас чудеса. Начиная от таких понятных, каждодневных, заканчивая очень странным с точки зрения современного человека. Ну, если начинать с понятных, то будет наблюдаться такой эффект. Будет возрастать ваша жизненность, ваш иммунитет. Степень вашего здоровья будет увеличиваться. Вы будете с легкостью справляться с многочисленными болезнями, даже иногда очень трудно излечимыми. Вы достаточно легко будете переносить самые разные невзгоды, отсутствие комфорта, пищи. Или, допустим, вы будете с легкостью переносить некую такую дисгармоничную психологическую окружающую вас среду. У вас как бы будет защитный слой между вами и внешним миром. Защитный слой праны, который будет не позволять на вас влиять негативно. Знаете, иногда этот слой сравнивают со счетом в банке. То есть вне зависимости от того, какая у вас зарплата, но если у вас есть кругленький счет в банке, то вы можете с легкостью решать неожиданные проблемы финансового порядка. Там подняли цены на чего-нибудь, а вы говорите, а не страшно, у меня там денежка есть, всегда расплачусь. Вот в этом отношении прана выступает как универсальные деньги. То есть понятно, что деньги могут решить достаточно много ваших жизненных проблем, но есть проблемы, с которыми ни одна валюта мира не справляется. В этом отношении прана более универсальная валюта, и она иногда решает те задачи, которые не решить деньгами. Ну и также есть еще, к слову сказать, продолжение этой темы, которая относится к так называемой артха-йоге или йоге преуспевания, процветания, к йоге денег, вот так ее можно назвать. Считается, что деньги это суррогат праны. Если человек обладает большим количеством праны, то, грубо говоря, деньги сами к нему липнут. В каком смысле? В том смысле, что этот человек преуспевающий, что его всегда с удовольствием берут на высокооплачиваемую работу, что чем бы он ни занялся, он всегда эффективен и выстраивает бизнес, отношения с другими и так далее и тому подобное таким образом, что никогда в накладе не остается. Поэтому, в первую очередь, если вы хотите разбогатеть, то стремитесь увеличить количество праны. К сожалению, сейчас вот в том числе и среди студентов открытого йога-университета пошла такая тенденция, все начинают читать западные книги, западные какие-то тренинги, приезжают какие-то сомнительные учителя, которые начинают сомнительно учить людей, как зарабатывать больше денег. Причем при более таком близком рассмотрении выясняется, что эти учителя в своей жизни не заработали ни одной копейки, кроме как на том, что учить других зарабатывать денег. Понимаете, очень странная такая ситуация. И поэтому многие мечтают получить, скажем, MBA. Им кажется, что если у них будет MBA, ну это степень, значит, бизнес-администрирования на Западе, то все, они станут преуспевающими. Или там, изучить какие-то другие экономические, бухгалтерские или еще другие какие-то науки. Так вот, ничего подобного. Вы можете все это знать в совершенстве, только вы можете проваливать одно дело за другим. И никто вас, ничто и никто вас не спасет. В то же самое время, если у вас будет избыток праны, что вы можете компенсировать даже отсутствие известного образования. Безусловно, ошибки будут, но вы будете как бы на ходу учиться. Вот, и поэтому в этом отношении чем больше праны, тем больше будет ваше доминирование в жизни. Поэтому пренебрегать наукой пранаяма-йогой не следует. И, конечно же, меня всегда очень удивляет, когда на такие темы приходит достаточно мало людей на семинары. Все хотят быть здоровыми, богатыми и счастливыми, но пытаются это решить какими-то непонятными для меня способами. Знаете, если в теле нет праны, тело подобно трупу, оно разваливается, как бы хорошо оно не было сделано. Так же и здесь. Так вот, управляя процессом дыхания, так или иначе, волеизъявляя, замедлять или ускорять вдохи и выдохи, делать задержки или делать какие-то особые упражнения дыхательные, мы косвенно начинаем осознавать тот поток праны, который соединяет наше грубое тело с нашим высшим «я». А чем в большей степени мы осознаем этот поток, и чем в большей степени мы осознаем наше высшее «я», тем в большем объеме мы начинаем демонстрировать свое могущество, которое как раз и проявляется через увеличение потока пран. То есть все достаточно логично, понятно, все выверено, все закономерно, все четко. Еще раз вам напоминаю, что йога – чрезвычайно логичное учение. Оно не менее логично и последовательно, чем высшая математика, где любое положение берется не с потолка, а строго выводится. Другой разговор, что мы не всегда понимаем этих, как сказать, выкладок, мы не всегда понимаем ту грандиозность древнего знания, крупицы, которые дошли до нас, поэтому иногда возникают некие проблемы в этом отношении. Так вот, наша задача работать с нашим дыханием, обращать на него внимание, делать достаточно регулярно известные упражнения и тем самым, как учит древняя йога, мы будем повышать степень своей жизненности. Если степень нашей жизненности превзойдет определенный критический уровень, то наблюдаются совершенно парадоксальные моменты в плане ваших способностей или сверхспособностей. Вот мы с вами уже упомянули такие вещи, как здоровье, богатство, доминирование в этом мире у людей, у которых есть избыток праны. Но если избыток праны начинает превышать некий критический уровень, то вдруг вы с удивлением для себя начинаете обнаруживать, что в вашу жизнь вторгаются совершенно неизвестные для вас психические, физические, духовные явления, которых до этого у вас никогда в жизни не было. Грубо говоря, если есть увеличенный поток праны, то ваш разум очищается, ваше сознание расширяется, и вы наконец-то начинаете познавать и видеть тонкие составляющие той реальности, в которой мы живем. А они поистине захватывающие. Самые разные эффекты наблюдаются при этом, от чтения мыслей, там, я даже не знаю до чего. Но в нашей школе йоги, вообще в открытом йога-университете, мы стараемся как можно меньше эксплуатировать такие моменты, связанные со сверхспособностями, способностями с чем-то чудесным. Почему? Потому что для неподготовленных людей эти темы скорее ослабляют их разум, чем развивают. То есть, если человек будет заниматься, то рано или поздно это и так придет в его жизнь, и он все осознает. Но если неподготовленный человек начнет сталкиваться с теми или иными проявлениями от пранаямы, то это скорее может сбить его с толку и замедлить его духовный путь, нежели ускорить. Ну, в частности, если вы будете достаточно серьезно заниматься пранаяма-йогой, то волей-неволей вы вдруг будете наблюдать следующее явление. К вам придет способность читать мысли других. Сперва она придет как способность настраиваться на эмоциональное состояние других живых существ. Это, кстати, очень помогает при изучении иностранных языков. Даже не зная чужого языка, вы будете полностью ощущать, в какой ментальности находится ваш собеседник и что он хочет. Очень полезно. Рекомендую. Значит, в свое время мне пришлось в одной компании западной работать. Английский я совершенно не знал. И вот приходилось компенсировать незнание английского совершенно такими неожиданными ходами. Вот. Это же касается, безусловно, всех других проявлений языков, не обязательно людей, но также зверей и птиц, если так образно говоря. Так вот, приходит сперва это как эмоциональное ощущение, затем с большей и большей конкретикой, ну и рано или поздно, как утверждает йога, вы будете в полном объеме как бы воспринимать конкретные мысли и формы. Но обратная сторона от этого не замедляет сказаться тут же, вы начинаете быть страшно уязвленным перед современным миром, потому что основная масса таких гигантских мегаполисов, как, скажем, Москва, они находятся в состоянии какой-то подавленности, депрессии, какого-то отрицательного модуса сознания. И вот вы будете вынуждены каждый день воспринимать эти отрицательные волны. Это очень тяжелое испытание, скажу я вам. Именно по этой причине многие йоги и йогини стремятся селиться как можно дальше от массовых поселений людей. Потому что массовые поселения людей ничего хорошего не приносят. Это сплошные какие-то идиотские желания, это сплошное, знаете, как это, ярмарка тщеславия, помните, да? Это сплошные какие-то подавленные, депрессивные состояния, какие-то несбыточные желания, моменты, мечты. И вот это вот все воспринимать очень тяжело. Такое впечатление, что вы плаваете в совершенно грязной, вонючей воде. Хочется из нее как можно быстрее выйти и удалиться от нее. Еще раз говорю по этой причине. Многие йоги и йогини изыскивают для себя такое место жизни, где как можно меньше было бы недуховных людей. Нечего с ними делать. Общаться с ними тяжело. Помочь вы им не можете, так как они невосприимчивы. А наблюдать эту трагедию изо дня в день очень неприятно. Поэтому есть известные побочные эффекты у пранаяма-йоги. Открывается ваше могущество, вы ожидаете, что от этого могущества как бы все будет только хорошо. Оно действительно все хорошо до тех пор, пока вы не сталкиваетесь с себе подобными. А себе подобные начинают демонстрировать вам какие-то ужасы современного мира. Вам становится плохо. Поэтому есть известные такие как бы предупреждения для тех, кто впервые приближается к пранаяма-йоге. Известные ограничения в отношении общения с другими живыми существами, ограничения в отношении той пищи, которую вы кушаете, той информации, которой вы пользуетесь, и так далее и тому подобное. Что если вы выйдете в управление праной на определенный уровень, то вас будет выбивать из жизни буквально все. Вы откроете газету, прочитайте там пару каких-то статей о всем, так сказать, несовершенстве нашего мира, и вас оно выбьет. Вы не сможете ни спать, ни есть, вы будете все там переживать, там, все думать и так далее. То есть, и тому подобное, утончается ваше восприятие мира. Об этом следует помнить. К сожалению, об этом мало кто говорит. Ну и теперь давайте мы непосредственно приступим к этой науке пранаяма-йоги. Как к ней практически следует подходить? С чего следует начинать? Какие упражнения следует выполнять? Ну, самое первое, с чего начинается пранаяма-йога, она начинается с того, что вы должны осознать, что без гармонии никакая пранаяма не может быть осуществлена. Вообще, как и вся йога. Вы должны помнить, что основной принцип выполнения любого йоговского упражнения – это должна быть некая радость. Радость от выполнения упражнения, либо радость от преодоления себя. Если радости нет, то, по сути дела, есть некая дисгармоничность, которая не позволит вам настроиться на некий резонанс со своей собственной праной. А если нет резонанса, то, как следствие, вы и не понимаете, как усилить или ослабить действие тех или иных тенденций внутри вашего организма. Поэтому гармония, гармония, еще раз гармония. Гармония в квадрате, не знаю в какой степени, должна быть при изучении пранаяма-йоги. А для этого надо постараться убрать из своей жизни все негармоничное извне и изнутри. Действительно, если вы живете в скворечнике, или в этом муравейнике, или там тараканнике, я не знаю, как это все называть, вы живете на каком-нибудь там 20 этаже, какого-нибудь там 40-этажного дома, к примеру, да, ну или чуть поменьше этажность, в какой-нибудь маленькой-маленькой такой норке, где все сжато, все спрессовано, где нет жизненности, то вы должны понимать, что это неестественные и негармоничные условия для вашей жизни. И если вы начнете изучать пранаяму в таких условиях, то волей-неволей вы столкнетесь с ненужными трудностями. В то же самое время, если вы живете на земле, у вас свой дом, у вас свой участок, или вы отправились куда-то в лес, на природу, где все красиво, где все естественно, где все гармонично, то там вы не столкнетесь с этими отрицательными моментами в овладении пранаяма-йогой. Из этого следует, что если есть хоть малейшая возможность выполнять пранаяма-йогу на улице, на природе, на земле, друзья, на земле, не в небесах на 20 этаже, а на земле, то следует это делать в природных, естественных условиях. Тогда вы не столкнетесь с многочисленными трудностями, такими как затхлость воздуха там, и так далее и тому подобное. К сожалению, мы даже не понимаем, какую чудовищную цену мы платим за современную цивилизацию. Наши, на первый взгляд, удобные квартиры, лифты, наша скученность, она вроде как позволяет экономить деньги для своей жизни. Но с другой стороны, мы расплачиваемся своей праной. В этом отношении чудес не бывает. В одном сэкономил, в другом проиграл. Второй составляющий фактор – это некая гармоничность внутри вас. Если вы питаетесь нормальной, сбалансированной пищей, естественной пищей, то все процессы вашего метаболизма протекают так, как и было предусмотрено природой. Если же вы начинаете питаться современной, непонятного происхождения пищей, которая сделана из каких-то там сублимированных, каких-то рафинированных и прочих продуктов, с многочисленными консервантами, с многочисленными добавками, усилителями вкуса и так далее и тому подобное, то волей-неволей вы сбиваете внутреннюю настройку организма. Ну, действительно, даже на такое вещество, как, скажем, заменитель сахара, наш организм может совершенно неоднозначно отреагировать. Потому что все равно есть некая связь между вкусовыми рецепторами и откликом тех или иных желез, тех или иных пищеварительных аппаратов нашего организма. Вот представьте, вы едите заменитель сахара. Организм ожидает, что сейчас будет приток углеводов, а их нет. Одному Господу Богу известно, как на это реагируют ваши внутренние структуры. То же самое в отношении там, усилителей вкуса, всякого рода консервантов, которые не позволяют пище перевариваться. А вы понимаете, что внутри вас живет кишечная палочка, ее количество иногда достигает 5 килограммов. Представьте, по сути дела, вы не человек, вы симбиоз человека с огромным количеством микроорганизмов. Они маленькие, крохотные, примитивные, но если их убрать из вашей жизни, вы просто умрете. Ну вот для примера, тут недавно я статью прочитал, по-моему, в Scientific American, что подсчитали, чтобы для того, чтобы жил человек, безусловно, нужна какая-то генетическая информация. Так вот, генетическая информация человека, собственно человека, в десятки раз меньше, чем суммарная генетическая информация всех микроорганизмов, которые необходимы для того, чтобы тело человека существовало. То есть в вашем организме внутри огромное количество еще всякой кишечной палочки и прочего. Так вот, общий генетический код в несколько раз длиннее, чем код человека. Как эти примитивные микроорганизмы будут реагировать на эту сублимированную, рафинированную пищу, опять же, мы просто не знаем. Я не хочу нагнетать, так сказать, атмосферу, говорить, что все ужасно и плохо, но просто этим никто не занимался. Все опыты, которые, конечно, хороши на мышах, очень плохи на людях. Поэтому даже если кто-то вам заявляет о безопасности того или иного продукта, в конце концов, о какой безопасности можно говорить, если этим продуктом еще пользовалось всего лишь одно-два поколения людей? А вдруг отрицательный эффект на третьем, четвертом или пятом скажется? То есть очень много, к сожалению, проблем нам подсовывает современная цивилизация. И поэтому мы не знаем, как сильно внутреннюю гармонию нашего пищеварения, ощущения может сбить эти привнесенные факторы. Поэтому, если вы приступаете к практике пранаяма-йоги, старайтесь питаться как можно более естественной пищей. Как можно, пусть это будет более примитивная пища, пусть это будут какие-то самые примитивные там злаковые каши. Ну, то есть то, что еще, до чего еще химия впрямую не добралась. Даже если вам не удается все ваше время питаться такой пищей, то хотя бы пускай доминирует эта пища, или хотя бы какая-то часть будет чистой. Так вот, гармония в окружающем мире, гармония с процессом питания, также следует достаточно тщательно ухаживать за чистотой своего тела, как можно чаще принимать душ, ванну. То есть водные процедуры крайне приветствуются. Вы стараетесь, должны избегать всего негармоничного из окружающей среды, то есть избегать негармоничных людей, средств массовой информации. Перестаньте смотреть ненужные телепрограммы или слушать там ненужные радиопрограммы, ходить по ненужным интернет-сайтам, читать ненужные, деструктивные, которые сбивают с гармонии книги. То есть вы должны информацию также тщательно контролировать, как вы контролируете свою пищу. Иначе негармоничная информация также начнет сбивать все ваши упражнения в пранаяме. А пранаяма — это в первую очередь гармония. Поэтому, конечно же, знаете, в школах йоги, которые такие достаточно развитые для этих целей, делают специальные места, они называются ашрамы, это, как правило, некие уединенные поселения йогов и йогинь, где люди ведут достаточно здоровую, простую, естественную жизнь, и где можно действительно изучать и делать первые шаги в области овладения пранаяма-йоги. Это моя мечта, как только у нас денежка появится, построить где-нибудь в Подмосковье достаточно хороший центр по всем канонам йоги. Ну, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся с финансовыми трудностями, денег на это нет. Но как только появится, мы это сделаем. Так вот, вот если вы будете помнить принцип гармонии, и если будете везде, где вы столько вас жизнь сталкивает с негармоничностью, стараться избегать, то вы без труда владеете пранаямой. Если же вы будете пренебрегать этими моментами, то вы можете всерьез и надолго застрять. На несколько лет. Я в свое время застрял на несколько лет в пранаяма-йоге. Несколько лет я потратил впустую, только лишь потому, что не знал, что надо фильтровать еду, окружение, образ жизни, людей и так далее и тому подобное. Мне казалось, ну что тут такого? Ну вот подышал пранаяма-йогу, а теперь программу новостей посмотрю. Или съем вот эту вот какие-нибудь там картофельные чипсы, непонятно из чего сделаны. Или пообщаюсь с этими придурковатыми, значит, этими... друзьями, подружками, которые сами не знают, чего они от жизни хотят. В результате на этом шел слом. И только-только пранаяма начинала давать свои плоды, как тут же они срезались. Вот. Поэтому я прошу вас, не повторяйте, что называется, уже тех ошибок, которые были допущены, в частности, мной. Нет в этом необходимости. Теперь дальше. Если же вы со всей... Да, ну, следующая сторона, конечно же, еще здесь следует помнить, что мы заложники нашей кармы, как позитивной, так и негативной. Поэтому запомните такое правило. Никогда не бывает идеальных мест для жизни и условий для жизни. Выбирайте лучшее из того, что сейчас есть. Помните поговорку: используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Это достаточно универсальное правило. Вот те жизненная ситуация, которая у вас есть, вот ей и пользуйтесь. Постарайтесь изыскать из того, что в вашей доступности наиболее гармоничное, и всеми силами избегать негармоничного, но не теряйте время, не ждите. Потому что ожидание может быть всего лишь утонченной вашей негативной кармой. Ну, в частности, я приведу пример одного из своего ученика, который долго-долго в течение жизни ждал идеальных условий. Он мне говорил, что вот сейчас вот у меня бизнес развивается, вот сейчас я сейчас заработаю много денег, построю себе на Рублевском шоссе, значит, это замок. Там у меня будет и оранжерея, и летний сад, и бассейн, и сауна, и, значит, это зал для медитации и прочего-прочего. И вот тогда-то я уединюсь там и буду заниматься, ну, в частности, пранаяма, йогой. Ну и что вы думаете? Разбогател, построил. Все как хотел. Только вот беда, не занимается. Все есть, а желания заниматься нет. Я его спрашиваю, ну что, ну уже даже это переходит в некие такие, знаете, обычно разговоры шуток. Ну как, помогло? Он, да нет, да вот тут еще чего-то, да вот, да некогда мне, то все, пятое, десятое. То есть не поддавайтесь на вот эти... как сказать, соблазны, что вот я сейчас там, допустим, живу в коммунальной квартире, и мне нет ни места, ни возможности. Я в свое время, когда начал заниматься пранаямой, жил в общежитии МИФИ. В одной комнате со мной жило очень много моих ребят. Ну ничего, я нашел выход, я брал коврик, шел на улице, на близлежащие пустыри, там занимался. Очень прекрасно все шло. Хотя условия были более чем спартанские на тот момент. Вот и я вам того же желаю, что не ждите каких-то сверхусловий. Используйте то, что есть. Но при этом очень жестко помните о том, о чем я вам предупредил. Избегайте всего дисгармоничного. Кто бы вам что ни говорил. Избегайте и все, тупо избегайте. Вот не хочу знать ничего дисгармоничного, и все. Иначе, вот газету еще раз, вот радио включите, услышите одну новость по радио или по телевизору, она вас выбьет из волны гармонии, и все на смарку полетит. Вот, об этом следует помнить. Теперь дальше, с каких упражнений следует начинать пранаяма-йогу? И как вообще говоря, следует приближаться, что называется, к этой теме. Прежде чем мы с вами ответим на, так сказать, теоретически обоснуем этот момент, давайте мы сделаем хоть что-нибудь практическое. Итак, садимся все. теперь, как только более или менее мы сделали хоть какие-то упражнения, следует отдыхать. Лучше всего поступать следующим образом. Сделать полный вдох. На выдохе наклониться вперед. И затем ложимся на спину и отдыхаем. Подтягиваемся, зеваем. Поворачиваемся на бок. сгибаем ноги в коленях. Аккуратненько садимся. Замечательно. Итак, то, что мы должны с вами уяснить из пранаяма-йоги, что какая бы ни была пранаяма, сложная либо простая, следует обязательно завершать пранаяму отдыхом. Вот вы просто, казалось бы, сидели, ничего не делали, в безмыслии наблюдали за своим дыханием, подсчитывали вдохи и выдохи. Казалось бы, что после этого отдыхать? А отдыхать надо! И запомните, вот самым жестким образом, после пранаяма йоги в обязательном порядке отдыхать. Хочется или не хочется, надо себя жестко заставлять. Если вы выработаете привычку, что после каждой пранаямы вы отдыхаете там 5, 6, 7 минут, ну или сколько там у вас есть времени, вы тогда сможете избежать многих трудностей, связанных с дисгармоничностью и с тем, что смысл пранаямы будет улетать от вас. Вне зависимости, еще раз, трудная пранаяма, много вы занимались ей или нет, отдых обязателен. Теперь бы я хотел сделать такой блиц-опрос. Кто сколько насчитал вдохов-выдохов? 150. Около 100. 80. Где-то 128. Угу. Где-то 265. 460.
Где-то 50, а потом дыхание замедлилось.
Ага. Где-то 50, и потом дыхание замедлилось, и 20. Угу. Где-то 80. 150. Не считала. Андрюша? 120. Вот, друзья, такое незамысловатистое, на первый взгляд несерьезное упражнение, как просто сидеть и подсчитывать вдохи и выдохи, является одним из самых плавных и красивых входов в пранаяма-йогу. Знаете, вообще известно из науки, из жизни, что самые трудные процессы – это процессы переходные. Чаще всего лампочка перегорает либо при включении, либо при выключении. Компьютер чаще всего выходит из строя при включении или выключении. Многие агрегаты ломаются либо при запуске, либо при остановке. Как ни странно, если они выключенные стоят, они меньше имеют способность ломаться. Или если они работают постоянно. По этой причине во многих фирмах никогда не выключают компьютеры. Они работают и в праздники, и днем, и ночью. Так вот, самое трудное – это вступить на что-то, то есть выйти на некий ритм. Здесь чаще всего все спотыкаются. И в пранаяма-йоге это особенно важный момент. Правильно войти в пранаяму. Правильно выстроить внутренние ощущения, осмысление, управление процессом. Так вот, подсчет вдохов и выдохов – это совершенно мягкий, совершенно такой не жесткий, плавный способ приблизиться к пранаяма-йоге. Поэтому, если вы до этого никогда не занимались пранаяма-йогой, пожалуйста, включите в первую очередь такое упражнение. Косвенно будет вырабатываться следующая способность вашего разума – это подсчитывать количество вдохов и выдохов, не сбиваясь. Это крайне развивает память. И это, можно сказать, первые шаги на пути медитации, когда вы удерживаете свою мысль на в заданном направлении, не позволяя мысли прыгать. И здесь вот наперед я хочу еще раз вам сказать, что есть такой один секрет пранаяма-йоги, заключающийся в том, что методы пранаяма-йоги неочевидны. Обычно нам кажется, что надо делать что-то сильно, себя напрягать, как-то заставлять и так далее и тому подобное. А здесь как раз наоборот. Если вы будете напрягать себя, то вы пропустите момент гармонии. А без момента гармонии очень тяжело вообще что-либо получить. Это такая защита от дурака в области пранаяма-йоги. Все, кто куда-то торопится, все, кто нетерпеливые, они ничего не получают, они проскакивают просто эти тайны. Природа умеет охранять, знаете, маскировать такие лазейки или такие ворота в таинственные. Таинственные сферы управления нашим организмом. Итак, гармония, приближенная к природе во всем, четкое ограничивание себя во всем негармоничном. Подходящее место, лучшее из того, что есть. Следующее – это не спешим сразу начинать сложные делать упражнения. В них нету толку, если вы не освоили простые. И, наконец, отдых. Обязательный отдых после пранаяма-йоги. После того, как вы более или менее утвердитесь в этом упражнении, можно переходить к следующему, которое мы сейчас с вами будем рассматривать. Но от себя я хочу добавить следующую вещь. Вот вы сейчас сидели и наблюдали за своим дыханием. Простейшее упражнение. Но потом в дальнейшем, когда уже вы можете очень сильно преуспеете в йоге, вы вдруг будете себя ловить, что в определенные периоды жизни только лишь такая пранаяма приносит наиболее большой, как сказать, результат для вас. В особенности, если вы еще практикуете также другие методы йоги. Вообще у меня такая концепция сейчас рождается. Я сейчас хочу сделать такой отдельный курс, назвать его «Йога для пенсионеров». Или для людей ослабленных. Так вот, парадокс наблюдается. Если вы серьезно делаете какие-то духовные прорывы в йоге, то это, как правило, очень большая нагрузка на ваш организм. И в этом отношении вы приближаетесь к восприятию йоги примерно как те люди, которые уже находятся в преклонном возрасте и которые вообще никогда не занимались йогой. То есть получается, что самое простое в результате становится самым эффективным. Замечательно. Есть ли вопросы по этому упражнению? Да, пожалуйста.
Я когда дышала, в определенный момент дыхание становится таким коротким. И потом несколько раз было такое ощущение. выдох, и такая пауза, ну или некая паника, как там? В общем-то, а вдруг совсем не хочется дышать, и что тогда?
Да, помните этот анекдот, старый-старый анекдот про ежика детский, что ежик шел в школу, забыл, как дышать, упал и умер. Потом вспомнил, как дышать, ожил, дальше пошел. Вот, значит, не беспокойтесь. На самом деле, защитные свойства вашего организма настолько мощные, что если что-то пойдет не так, то включатся очень глубинные процессы, которые просто буквально заставят вас дышать. И даже если вы упадете в обморок, то все равно, значит, более глубинные структуры вашего разума выведут вас на какой-то определенный уровень дыхания. Поэтому паники быть не должно. С другой же стороны, если вы вдруг наблюдаете, что постепенно количество вдохов и выдохов уменьшается за определенный период времени, то есть вы начинаете дышать более гармонично, более медленно, то, как ни странно, это достаточно хороший знак, говорящий о том, что вы, собственно, приближаетесь к успокоению своего разума. А это, ну, собственно говоря, опять же, самый такой хороший момент, связанный с дальнейшей медитацией. То есть связь есть однозначная между окрасом вашего дыхания, между успокоенностью и однонаправленностью вашего разума, а и вашим самочувствием. В дальнейшем, по мере того, как вы будете преуспевать в однонаправленной медитации, ваше дыхание будет все более или более естественно замедляться, без каких бы то ни было усилий с вашей стороны. Это состояние известно как кевела-кумхака, или когда наступает задержка без вдоха-выдоха. Само собой, естественно. И это тот фундамент для управления своими чувствами и для достижения каких-то совершенно высших экстатических переживаний в жизни. Поэтому, собственно, все идет по плану. Еще вопросы есть? Да.
Первый вопрос, точнее, просьба о том, что если вопросы задаются, либо человек выходит, либо надо повторять, потому что не слышишь.
Угу.
Второй вопрос, мы уже так иначе не отвечали, можно ли выполнять упражнение лежа?
Да, безусловно, это упражнение можно выполнять как лежа, так и стоя. А иногда можно даже на ходу. Если у вас вы идете размеренной походкой, ну то есть у вас, допустим, прямая дорога, чтобы ничего вас не отвлекало, то рано или поздно вы забываете о том, что как бы вы идете, и вы опять же вот в этот ритм дыхания погружаетесь. Еще есть вопросы?
Да. Если во время упражнения хочется покачиваться, как-то двигать тело, словно ходить в гармонию со своим дыханием, это допускается?
Это допускается, на ранних стадиях даже приветствуется. Это своего рода ваш организм пытается переоткрыть крия-йогу. Дело в том, что мы с вами достаточно сложно сделаны. У нас есть многочисленные каналы и центры, по которым циркулирует в том числе и прана. Так вот, некоторые из них в силу разных причин загрязнены. И когда вы начинаете делать гармоничные дыхания, вы начинаете испытывать едва уловимый некий дискомфорт внутри себя, который исчезает, если вы вдруг начинаете покачиваться или делать какие-то ритмичные движения. То есть вы косвенно помогаете очистить каналы. Поэтому это допускается.
Следующий вопрос. Отдыхать лежа, только лежа можно?
Крайне желательно отдыхать лежа по той простой причине, что минимальное количество мышц в этом задействовано. Хотя, ну, известны такие моменты, что если, допустим, вы в неблагоприятных условиях, где-нибудь там в мокром лесу сидите на коврике и вам негде лечь, то отдыхать можно в позе, когда вы наклоняетесь вперед. То есть вы как бы свисаете вперед. То есть в таком полусидячем состоянии. Но все-таки лучше, если есть возможность, это отдыхать лежа.
То есть задача максимально расслабиться.
Максимально расслабиться, да.
Просто сидя это не всегда получается.
Это не всегда получается сидя сделать, да. Замечательно тогда, да?
Очень часто в начале, когда начинаем говорить про наяву, на занятиях, я пробую дома, когда пытаешься начать концентрироваться, очень часто начинается как бы зевота какая-то.
Ага, то есть вопрос, да, при начале занятия наблюдается зевота и сбивается дыхание. Да, значит, это связано с тем, что вы занимаетесь в закрытом помещении. Если бы вы занимались на природе, такого бы не наблюдалось. Это, к сожалению, побочный эффект, вот такой невидимый эффект негармоничности наших условий жизни. Нам кажется, знаете, предел мечтания в Москве, там какая-нибудь квартира с множеством комнат. А это, по сути дела, тюрьма, друзья, где вы заживо гниете. Предел мечтаний, еще раз, знаете, вот наш... на самом деле оказывается очень деструктивным. Поэтому, если есть возможность заниматься на балконе, или если есть возможность заниматься с открытым окном, то следует заниматься именно так. Тогда этого не наблюдается. И еще лучше, если есть возможность заниматься на улице. Тогда этого вообще никогда не бывает. Да. Да, значит, следует помнить, что приступать к выполнению пранаямы следует не слишком голодным и не сразу после еды. Если вы голодны, уж очень сильно, что-нибудь перекусите, легкую еду. Если же вы только-только плотно там покушали, подождите какое-то время, там, час, ну, дабы прийти в себя. То есть вы должны всеми силами в пранаяма-йоге избегать крайностей, каких бы то ни было. Излишнее напряжение, излишние там нервотрепки или излишнее безделие, ленное такое, знаете, иногда состояние во время особенно праздников наблюдается. Так вот, следует избегать всеми силами таких состояний и только лишь потом приступать к пранаяма-йоге. Значит, после, по завершению пранаяма-йоги, ну, в зависимости от того, насколько вам жизнь позволяет, конечно же, если есть возможность, допустим, спокойно провести время, скажем, за чтением какой-то проверенной книжки или за просмотром какого-нибудь проверенного фильма, там, ну, в общем, чтобы не было, знаете, таких неприятностей, которыми сейчас... полна наша цивилизация, когда, знаете, смотришь какую-то передачу, вдруг врывается, значит, реклама и начинает деструктивно тебе что-то навязывать. Там, купите наш новый чайник там, или наш стиральный порошок. Вот. Или, вот, знаете, вот такой вот дисгармонии избегайте. Так, еще есть вопросы, друзья?
Если во время выполнения хочется смеяться.
Ну, почему бы не посмеяться? Почему бы не посмеяться? А потом попрактиковать, да. Так, замечательно. Есть ли еще вопросы? Нет вопросов. Следующее упражнение выполняется таким образом. Садимся прямо. Берем любую руку, правую или левую, все равно. Располагаем большой указательный палец, точки между бровей. Делаем вдох через две ноздри. Затем большим пальцем закрываем одну из ноздрей. И выдыхаем через свободную. Затем опять вдыхаем через две ноздри. закрываем противоположную ноздрю и выдыхаем, значит, через свободную. Таким образом, делаем вдох через две ноздри, а выдохи попеременно, то через одну, то через другую. Продолжаем. Про себя также подсчитываем количество вдохов и выдохов. Замечательно. Делаем полный выдох. Затем полный вдох и наклоняемся вперед. Крайне желательно всегда обрамлять любую пранаяма-йогу вот таким действием. Выдох, вдох, наклон вперед. Так называемая йога-мудра. Упование на абсолют, упование на высшую какую-то жизнь. И затем опять ложимся на спину отдыхать. Это должно быть таким, как бы, знаете, рефлексом условным. Сделали пранаяму, отдыхать. Мысленно просматриваем ноги, руки, туловище, лицо. Стараемся расслабить все это. Мыслей в голове нет. И Замечательно, подтягиваемся, зеваем. Поворачиваемся на бок. Сгибаем ноги в коленях. Аккуратненько садимся. Итак, вы сейчас сделали самый простой вариант этого дыхания, попеременного дыхания. Когда вдох через две ноздри, а выдох то через левую, то через правую. В дальнейшем вы будете ловить себя на ощущении, что вы желаете также и вдыхать попеременно, то через одну, то через другую. Но к этому вы должны подойти сами, плавно, гармонично, без насилия. То есть рано или поздно вы подойдете к такому ритму дыхания, когда вдох через правую, выдох через левую, и затем наоборот, вдох через левую и выдох через правую. Но еще раз, подходить к этому надо, когда вы вдыхаете сперва через две ноздри. Почему? Ответ достаточно простой, технологичный. Дело в том, что у вас может быть насморк. Или одна из ноздрей может не очень хорошо пропускать воздух. И тогда тут же начнется дисгармоничное выполнение. Когда же вы вдыхаете через две ноздри, выдыхаете то через одну, то через другую, то как бы вам легче удерживать гармонию. Ну а в дальнейшем, когда уже ваши ноздри будут достаточно свободно пропускать воздух, тогда как бы организм сам вас попросит это сделать. И вообще это ключевое слово в пранаяма-йоге, это когда организм сам просит вас что-либо сделать. Не вы ему навязываете, а он просит. То есть вы как бы переоткрываете йогу. Я напомню вам, что когда-то все эти упражнения были открыты йогами-йогинями в древности. Все, что когда бы то ни было, было сделано ими, может быть повторено вами. От вас требуется только лишь очень внимательное отношение к своим ощущениям, ко всем процессам, которые происходят у вас внутри. Так вот, йога – это не привнесение чего-то извне, а открытие того, что уже и так заложено. Есть ли у кого-либо вопросы по этому упражнению? Да, пожалуйста.
Подсчитываем мы и вдох, и выдох, или можно только
выдох? А, да, кстати, я забыл вас опросить, я прошу прощения. Кто сколько насчитал? 25. Сбились, да? 30. 44. 24. 26. Ага. 16. 15. Вдох, выдох, 20. Ага. 25. Угу. 10. Чудесно. Точно так же имеет смысл подсчитывать. Допускается, правда, еще один другой способ подсчитывания количества пранаям. Это если вы практикуете мантра-йогу и у вас есть четки, то вы можете перебирать с каждой пранаямой одну из бусин четок. Но лучше всего про себя развивать счет. Это очень тренирует внимание, память. Так, да, сейчас, я прошу прощения, вопрос был.
Вопрос. Мы подсчитываем вдох и выдох, или можно только считать выдохи, или вдохи?
Значит, ну это кому как приятно. Собственно говоря, как для себя выработаете? Это не принципиально, понимаете, вы можете умножить, допустим, если вы только вдохи умножите на 2, получится вдохи и выдохи, или поделить, да? Вот. Еще вопрос был. Ну, смотрите, это тоже, да, если можно по-другому поступить в выполнении этого упражнения, это иметь с собой часы и, скажем, назначить себе 5 минут на выполнение этого упражнения. Но, понимаете, йоги же, они, как сказать, очень универсальны, они стараются обходиться минимум всяких предметов извне, да? Ну, вот представьте, вы оказались где-то на природе, и Бог его знает, сколько вы продышали. А так у вас уже внутреннее ощущение есть. Вот столько-то циклов сделали, ага, все. То есть это в плане для вас, как сказать, для хронометрирования, да.
Угу. А не лучше ли тогда ориентироваться на свои вот, именно ощущения? Вот, когда хватит, гармонично, вот
только
подышали, хватит?
Ага, вопрос такой, не лучше ли ориентироваться на свои ощущения? Да, друзья, в дальнейшем, когда вы преуспеете в пранаяме, вы именно так поступать и будете. Но еще раз, самое трудное время – это вход в пранаяму. И будут наблюдаться самые разные, очень неожиданные реакции вашего организма. Ну, в частности, иногда будет хотеться все дышать, дышать, дышать и дышать. Так хорошо будет пранаяма идти, что вы будете готовы часами сидеть. Но в результате перегреете свой организм, и вслед за этим, буквально, может быть, через 2-3 часа пойдет обратная реакция в виде раздражительности, крайней чувствительности ко всему. В особенности, знаете, это наблюдается чувствительность к звукам. Резкий какой-нибудь там звук, и вас уже, как знаете, как током ударило. Поэтому на начальных стадиях поддаваться соблазну идти навстречу приятного, также надо ну, не стремя, ну, как говорится, с оглядкой, да? Поэтому все-таки лучше всего, друзья, это иметь какой-то план и строго его придерживаться. То есть назначили себе какое-то количество пранаям, и все. И день ото дня его делаете. Иначе вы потом не отследите, что повлияло на выполнение. Так, замечательно. Еще
вопрос,
да.
Почему указательный и большой палец в области межбровья?
Почему указательный и большой палец в области межбровья? Ну, вообще, есть способ, когда вы можете просто их держать на расстоянии. То есть просто использовать, вообще их не использовать. Но здесь достигается на другой положительный эффект. Дело в том, что таким прикосновением вы делаете упражнение из области ньяса-йоги. То есть вы косвенно как бы раздражаете эту область и заставляете свой разум сконцентрироваться на точке между бровей. А это, в свою очередь, позволяет сократить количество паразитических мыслеформ в голове. То есть это такая вспомогательная операция. Хотя, строго говоря, можно и без нее. Точно так же тоже касается и момента, прикладывать ли к межбровью один палец, скажем, указательный, значит, либо два пальца, указательный и, как он называется-то у нас, средний или только лишь средний, допускаются разные вариации. Во всяком случае, на начальных этапах. Безусловно, там есть тонкости с использованием тех или иных пальцев, но эти тонкости, знаете, величины второго-третьего порядка малости. И прежде чем вы научитесь ими пользоваться, то есть пройдет достаточно большое время, и вы потом сами почувствуете, что нам надо делать. Вот такой будет ответ. Еще есть ли вопросы?
Да.
Угу.
Вопрос вот какой. Искривлена носовая перегородка. Левая ноздря шире, чем правая. Получается дышать гармонично вдох, а одна ноздря выдох, другая во время... Ну, смысл такой, что одной тяжело...
Вдыхать. Ну вот как раз, если у вас проблема с носовой перегородкой, там одна ноздря лучше дышит, другая хуже, то как раз вариант, когда вы вдыхаете через две ноздри, а выдыхаете по очереди через левую, через правую, то через левую, то через правую, отчасти как раз ну, где-то гармонизируют и снимают это противоречие.
Ну тут вообще кардинально спрашивают, нужно ли равнять носовую перегородку?
В каком смысле равнять? Хирургически? Нет,
ну
если она была искривлена в результате, опять же, какого-то внешнего воздействия, да, то есть, то желательно вернуть все так, как было изначально, то есть, в природном состоянии. Я, честно сказать, не знаю, это сложный для меня вопрос из области медицины, как это и что там делается. Но вообще говоря, в йоге рекомендуется следующий такой подход – считается, что если у вас неравномерное вдыхание, то через левую, то через правую ноздрю, то это может достаточно негативно сказаться на балансе ощущений внутри организма. Все-таки, если есть возможность все вернуть так, как было, желательно это, вероятно, желательно это сделать. Хотя, еще раз, это область медицины, я не знаю, может быть, там какие-то другие есть противопоказания, это надо разбираться в каждом конкретном случае.
Это еще посложнее. Вообще, в принципе, как бы пранаяме он чувствует себя более-менее нормально. Вот именно в повседневной жизни получается, что через правую, там, через одну ноздрю проходит поток больше, чем через левую. Видимо, человек из-за этого переживает. Это здесь вопрос из своей йоги, видимо. Нужно ли после этого равнять? То есть только он знает, что у него через правую ноздрю.
А, равнять в смысле того, что если естественным образом больше идет через одну, то во время упражнений делать упор на другую. В этом вопрос заключается. Ну, вообще, друзья, вопрос сложный для меня. Все, что касается пранаяма-йоги, это очень тяжелая, трудная тема, как и все йоги. Мы просто, мы многого не знаем чего. Все указания, они, в общем-то, давались для людей, которых в медицине именуют, знаете, так, практически здоров. Если же есть какие-то заболевания, ну или какие-то такие вот дисфункции действия организма, то мне тяжело однозначно что-либо сказать. Честное слово, нет опыта, нет информации, не знаю. Может быть, да, может быть, чтобы человек сам переоткрывал.
Может быть, нюансы,
которые, да,
кажется,
да, да.
Которые просто мы со стороны, ну, никак не
можем. Да, да. Здесь вот, к сожалению, ну, я надеюсь, что в дальнейшем наука йоги будет развиваться, и рано или поздно мы переоткроем все то, что было потеряно.
Кто-то тоже пошли эту жалобу. У меня рожденное стремление. Не желают люди.
Друзья, не знаю, вот честное слово, не знаю. Не знаю, насколько это влияет и влияет ли вообще. Знаю только лишь одно, что в йоге рекомендуется во всех упражнениях балансировать левую и правую ноздрю. То есть, если какое-то время дышится через одну ноздрю, то, ну, допустим, вы делаете упражнение только лишь через правую, то потом какое-то время вы должны столько же делать через левую. То есть, чтобы сбалансировать два этих потока. Связано это с тем, что считается в воззрениях йоги, что устройство человеческого тела примерно выглядит следующим образом. У нас есть так называемый центральный канал, который соединяет центр нашего сознания где-то в районе верхней части нашей головы и центр энергии, находящийся в основании нашего тела. И этот центральный канал, он как бы напрямую соединяет. Но центральный канал – вещь чрезвычайно могущественная и в обычной жизни практически не используется. В обычной жизни используются так называемые левый и правый канал, которые идут параллельно центральному каналу и также, по большому счету, соединяет центр сознания в макушке головы и центр энергии в основании нашего тела. То есть можно, знаете, как сравнить это, представьте, центральный канал – это какая-то такая высокоскоростная трасса, где ты можешь беспрепятственно из пункта А в пункт Б попасть. А левый и правый канал – это более медленные параллельные дороги. И вот левый и правый канал являются, как считается в йоге, основными для нашей повседневной деятельности. А они, в свою очередь, каким-то образом связаны с левой и правой ноздрёй и с дыханием, которое есть у человека через левую и правую ноздрю. Потому что даже у здорового человека наблюдается следующий эффект. Наблюдается так называемая доминирующая ноздря. То есть то одна ноздря лучше дышит, то другая. И считается, что где-то примерно в промежуток времени равный 2-2,5 часам доминирующая ноздря меняется. И крайне желательно, чтобы они в равной степени работали, утверждается в йоге. Ну, вы помните, что даже современная наука, физиология нам говорит о симпатической, парасимпатической нервной системе. Ну, или своими словами, если, то есть поток, который идет информации от периферии к центру, а есть от центра к периферии. По всей видимости, это тоже как-то связано с этим. Так вот, в йоге такие рекомендации, чтобы как бы уравновесить эти два потока. От сознания к энергии или от энергии сознания. От, ну, или как бы сбалансировать действия индрий. А индрии – это так называемые органы чувств и органы действия. Мы как бы не только можем воспринимать окружающую Вселенную, но и воздействовать на нее. И вот представьте, если вы только лишь воспринимаете окружающую Вселенную без возможности воздействовать на нее, идет перекос в одну сторону. А если вы только воздействуете на окружающую Вселенную, не воспринимая ее, перекос на другую сторону. Здесь нужен некий баланс. Но это такие общие философские соображения. Как же непосредственно все это связано вот именно с нашим устройством нашего носа и, соответственно, вот с проходимостью, честно сказать, я не знаю. Это действительно надо переоткрывать. То есть в панику впадать не надо, в паранойю впадать не надо, там дышит, не дышит, там искривлена, не искривлена. Может быть, и ничего страшного. Может быть, воздействие компенсируется за счет чего-то более тонкого. Этого мы тоже не знаем. Но однозначно сказать мало что можно. Так, дальше идем. Еще есть вопрос?
Пока нет.
Да, пожалуйста. Дыхательные шаткармы, это что имеется в виду?
Ну, тоже попеременное дыхание, капалабхати относится к шаткармам. Вот, а где граница? Вот хотелось получить определение, что такое пранаяма, чтобы понимать вот эту разницу.
Видите, здесь такая сейчас ситуация. У нас сейчас публикуется огромное количество книжек. И небольшая такая мешанина в головах идет у всех. Понимаете, вот, допустим, сказать, что пранаяма – это одно, а шаткарма, или, другими словами, очистительное упражнение в йоге с использованием пранаямы – это что-то диаметрально противоположное, мы не можем. Одно и то же действие идет и как упражнение, и как очистительное упражнение. То есть мы не можем сказать, что это что-то разное. Конечно, можно красивые всякие названия на санскрите придумывать, да, и блистать умом и сообразительностью. Но, знаете, это, к сожалению, погубило не одно поколение йогов и йогинь. Я, в первую очередь, скажем, от своих студентов требую глубинного понимания процесса. Глубинного понимания, какой процесс идет. А только потом... как там что-то одно с другим соотносится или как называется. Потому что, во-первых, с этими названиями там тоже вещи совершенно, знаете, непонятные. Так вот, что такое пранаяма? Еще раз, с чего мы начали наш семинар? У вас есть способность дышать. Эта способность связана с привлечением праны. И ваша задача увеличить привлечение праны за счет гармоничного воздействия на процесс дыхания. Вот такое определение пранаямы, если оно такое самое общее. Да, упражнения по привлечению праны, но в то же самое время они косвенно будут и упражнениями по очищению каналов и центров, потому что если будет избыток праны, эта прана устремится по вашим каналам и центрам, и волей-неволей начнет их чистить. Поэтому как бы сразу же в нескольких ипостасях может выступать упражнение пранаяма-йоги. Но по большому счету, друзья, ваша задача, вот если так еще раз своими словами говорить, еще раз вам напомню, забудьте выбросить все книжки. Они вас скорее будут сбивать. Доверяйте себе, доверяйте здравому смыслу и ощущениям, переоткрывайте йогу. Ваша задача – это интуитивно выйти на такое гармоничное состояние жизни и дыхания, когда с каждым вдохом и выдохом, с каждой задержкой вы будете ощущать, как ваше сознание все расширяется и расширяется, становится яснее. Ваша энергия становится все больше и больше, ваше могущество и проявление становится все гармоничнее. Откуда берется прана? Это тоже очень интересный вопрос. Мы чуть позже о нем поговорим. Вот это самое главное. Самое главное, вот это вот гармоничное увеличение вашего проявления. Что такое прана? Это ваше проявление, это ваша жизненность, это фактически ваша жизнь. Вот жизненность должна расти. Все остальное, все упражнения, в особенности замысловатые упражнения, могут только лишь вас сбить с толку. Я достаточно давно преподаю пранаяму. Вот приходят ко мне некоторые там молодые люди, вот они там прочитали упражнения, то прочитали, вот они тот сделали, все сделали, сыпят санскритом, сыпят каким-то умничанием. А по сути дела я на них смотрю, что они с места-то не сдвинулись. Они не сдвинулись с места. Почему? Потому что, ну, знаете, яблоню по яблокам определяют. И если человек очень долго занимался пранаяма-йогой, как он утверждает, но в каких-то моментах он пробуксовывает, то значит, что-то не то идет. И что же я вижу? Я вижу вот такую какую-то ненасытность. Вот помните, как в этом анекдоте, когда пришел больной к врачу, и попросил: доктор, дайте мне лекарство от жадности, да побольше, побольше, побольше. Да, вот примерно такая же ситуация. Дайте пранаям, да побольше, потруднее, поизворотливее. Действительно, есть в пранаяме достаточно такие интересные упражнения, да, достаточно замысловатые. Мы будем изучать их на этом семинаре в том числе. Вот сейчас мы от простого к сложному перейдем. Но если не будет изначальной гармонии, вас не спасут ни сложные упражнения, ни количество выполнений. Вообще ничего не спасет. Будете пробуксовывать, будет одышка, или вот зевота может наблюдаться, или усталость, или раздражение, или побочные эффекты потом, те, которые, в общем-то, сведут пранаяму на нет. Потому что это слишком могущественный момент по очистке организма. В то же самое время злоупотреблять тоже нельзя пранаямой, потому что она действительно очищает наши каналы и центры. Если вы начнете их чистить немножко с большей интенсивностью, чем сможете переварить, то наступит неприятный эффект. Перестройка всегда болезненна. При выполнении пранаяма-йога идет автоматическая перестройка организма. Вспомните, в Советский Союз раньше был, потом затеяли перестройку и чуть из этого вышло. Вот, чтобы не получилось, у вас та же самая ситуация с йогой. Почему и пранаяма-йога считается достаточно сложной во владении? Так, ладненько, еще вопросы есть?
Есть еще.
Да, пожалуйста. Ага, пожалуйста. А, написано ли что-нибудь в индийских трактатах, игра на духовых инструментах является ли пранаямой? Ну, знаете, там есть очень много таких вскользь упоминаний, когда пранаяма, грубо говоря, выполняется автоматически сама собой. Честно сказать, я не встречал про игру на духовых инструментах, потому что тут тоже еще, знаете, параллельно, да, то, что... Те инструменты, которые у нас есть, у них там несколько, вероятно, отличались, во всяком случае, в древней средневековой Индии. Но, по сути дела, можно ведь какую-то параллель действительно провести. Гармонию, да, звука, извлекаемого из инструмента, с той или иной гармонией вдоха и выдоха непосредственно музыканта. Вот. Какая, да, какие еще вопросы?
Подробнее по диету говорили, рассказали. Какими-то продуктами там злоупотреблять, что готовить, полуфабрикаты какие использовать, какие не использовать.
Значит, в отношении диеты наиболее в наш современный век можно беспроигрышно дать только лишь один совет. Это вырабатывать для себя свою личную диету. То есть пробовать разные продукты питания и затем отслеживать их влияние на наше самочувствие. Потому как достаточно тяжело сейчас спрогнозировать действия тех или иных продуктов. Также стремиться к тому, чтобы диета была простая, недорогая диета. Ну, в том плане, что я встречал там таких йогов и йогинь, которые чуть ли там все не из Индии выписывали еду, чтобы питаться здесь в Москве. Там чуть ли, знаете, не на самолете им каждый день это все привозили, вот чтобы было вот строго, как в Индии, вот строго, как вот там они все едят. Это глупость, друзья. глупость, расточительность. Вы помните, да, что, во-первых, для каждого пояса географического есть свои климатические условия. И то, что хорошо в Индии, может не восприниматься в Сибири. И наоборот, все, что хорошо в Сибири, поедается и выпивается, совершенно не переваривается в Индии. Помните эта поговорка? Все, что для русского хорошо, для немца смерти. Там, и наоборот. Вот. Поэтому быть такими уж совсем фанатами чего-то такого индийскообразного не следует. Следует, как мне видится, во-первых, доверять ну, той культуре, той страны, где вы живете. Вот если исторически в той или иной стране сложились какие-то кушанья, то начинать следует именно с них. Ну, скажем, в России это борщ, да, вот почему бы борщика не покушать, чем какой-нибудь замысловатый дал из какого-нибудь там, с чем-нибудь, да, с какими-нибудь специями из Индии. Вот, я бы рекомендовал вот начинать с обычной здоровой пищи, которая употребляется в том месте исторически, где вы живете. Ну, а в дальнейшем, конечно же, ее так или иначе корректировать. В сторону, во-первых, злаковых, это злаковые каши. В Индии рекомендуется также еще употребление масла топленого коровьего. Молочные продукты. Мед, овощи, фрукты. Не рекомендуется использовать лук и чеснок. Избегать их следует. Не избегать следует таких очень сильных приправ и пряностей. Но больше всего упор делается на лук и чеснок. Дело в том, что лук и чеснок, он как бы стимулирует вашу пищеварительную деятельность и косвенно заставляет ваш организм работать в сильном режиме, а он и так уже перегружен. А вы его еще подстегиваете. Вот таким образом. Ну, я знаю людей, которые, допустим, очень плохо переносили дрожжевой хлеб. И в то же самое время хлеб не дрожжевой прекрасно у них шел. Я знаю людей, которые не могли есть вот хлеб, допустим, из такой, из муки тонкого помола, потому что она слишком мелкая уже. А, допустим, мука более грубого помола замечательно у них шла. Но это, знаете, это вот образ жизни. Еда, питание не должно быть таким каким-то проклятием для вас и для окружающих. Я, например, очень люблю есть. Чего я люблю есть? Овсянку люблю есть. Много ее ем. Более того, ем даже, знаете, вот как она, геркулес, что ли, называется овсянка? Вот ее ем. Иногда просто даже не варю, а заливаю водой и ем. И, а иногда даже не заливаю, в сухомятку ем. Не, ну сухомятку неприятно ее есть, запивать приходится чем-то. И вы знаете, очень даже нормально идет. Очень даже нормальной. То есть я хочу вот что сказать, что вот, допустим, 100% той еды, в которую вы употребляете каждый день, должен быть какой-то процент чистой еды. А все остальное уж ладно, что съедите, то и съедите. Если же вы собираетесь практиковать какие-то особые упражнения из пранаяма-йоги, то там, конечно же, диета должна быть очень жесткая и очень строгая. Но об этом немножко попозже. Да. Да, конечно. Ага, вопрос. Угу.
У меня вопрос немножко о совмещении пранаяма-йоги и хатха-йоги, но в том числе и крии. Наблюдается такой эффект, особенно когда удается практиковать часто, что ты выполняешь определенную последовательность, скажем, это про йога простирания или крия-йога, и твое внимание, оно самостоятельно переключается на дыхание, как если бы мы выполняли ту пранаяму, с которой начался этот семинар. То есть, как если бы мы сидели и наблюдали. Нет никакого усилия, ты себя не заставляешь наблюдать за дыханием. Твои действия, они как-то сами начинают сливаться с дыханием. И самое, собственно, в чем вопрос, после такого выполнения у тебя, ну, выполнять еще отдельно пранаяму, то есть садиться и дышать там целенаправленно, уже такое ощущение, что ты, ну, как, какой-то лимит набрал. Да, какой-то лимит уже набрал, и больше у тебя, ну, как-то не хочется. То есть может ли такая практика, ну, в какой-то степени заменять или полностью быть идентичной пранаяма-йоге?
Ну, в зависимости от того, какие вы ставите перед собой цели. Если ваши цели именно сделать рывок через пранаяма-йогу в определенные состояния, то, конечно же, придется заниматься пранаяма-йогой в чистом виде, а не совмещать ее с другими видами йоги. Но абсолютно правильно было подмечено, если вы делаете ту или иную другой вид йоги, то иногда наблюдается автоматическая пранаяма. Хорошо, идем мы дальше. Следующее упражнение.
Вопрос.
Да.
Можно ли заниматься пранаямой во время беременности?
Да, не просто можно, а крайне-крайне полезно заниматься пранаямой во время беременности. Но опять же, в состоянии гармонии, кстати, очень помогает иногда. В особенности в периоды токсикоза у женщин просто чудесно идет, на ура. Вот. Аналогичные же ситуации там, подготовки к родам, там, прочее, там, масса есть пользы.
Желательно, просьба, все-таки даже если люди выходят, повторять вопрос.
Повторять вопрос, хорошо, да. Да.
Если мы совмещаем пранаяму, например, с хатхой, все-таки лучше сначала хатха-йогу, потом пранаяму, или это не принципиально?
Это не принципиально, это в зависимости, как вот у вас уже привычка идет. Некоторые начинают с пранаямы, а потом переходят к хатха-йоге, некоторые наоборот.
Потому что я слышу такое утверждение, что вот Патанджали, он написал, значит, сначала асаны, потом пранаямы, значит, так и надо делать.
Ну, сложно что-либо сказать. Патанджали выстроил свою цепочку асан, а потом пранаямы, как видится, с целью того, что, чтобы практиковать пранаяму, нужно иметь устойчивую позу. То есть, какую-то позу, в которой вы могли бы делать эти дыхательные упражнения, ничего вас не отвлекало. Собственно, еще раз, у Патанджали все сводится к медитации, и там и асана, и пранаяма нужна только лишь для одного, чтобы медитации ничего не мешало. Вот так. Так, дальше идем, следующее упражнение, которое мы должны с вами изучить. Значит, выполняется следующим образом. Садимся прямо. И делаем достаточно энергичный выдох областью живота. Вот таким образом. А затем расслабляемся, чтобы воздух сам проник обратно. То есть и делаем серию вот таких упражнений. Энергичный выдох, спокойный вдох. Делаем 24 таких вдоха-выдоха, затем делаем задержку. Делаем задержку на вдохе. Ну и опять же можно тут же наклониться вперед. Напоминаю вам, очень хорошо обрамлять все наши упражнения именно вот такой составляющей. В конце на вдохе наклоняться вперед. Затем вы какое-то время отдыхаете, выпрямляетесь и делаете второй, третий, четвертый вот такие подходы. Резких достаточно выдохов и спокойных вдохов. Продолжаем каждый в своем темпе. Thank you. Завершаем, ложимся отдыхать. Пусть это отложится у вас в головах. После пранаямы обязательный отдых. 2, 3, 4, 5 минут. Обязательно надо. Подтягиваемся, зеваем. Приходим в себя. Ложимся на бочок. Сгибаем ноги в коленях. И аккуратненько садимся. Замечательно. Вот мы с вами успели за наш этот семинар выучить несколько упражнений. Это входные упражнения для всех пранаям. Вот в первую очередь уделите внимание именно им. Сейчас же мы с вами начнем изучать более сложные пранаямы. Они сложные в выполнении, в освоении их и по объяснению их действия. Но как бы то ни было, смысл они имеют не раньше, чем вы вот научились практиковать эти первые простые упражнения. Прежде чем мы пойдем далее, есть ли вопросы у кого какие? Да, прошу. Да, значит, вопрос, обязательно ли делать именно 24 или можно другое число? Да, друзья, можете делать любое другое гармоничное для вас число, которое вы со временем сами для себя нащупаете. Ну, за отправную точку возьмите именно 24. Еще. Да. Друзья, значит, давайте так. Наш семинар посвящен пранаяма-йоге, а не йоге питания. Мы уделим соответствующее время этой йоге, иначе я не успею выполнить программу по пранаяма-йоге, у нас один семинар превратится в другой семинар. Во-первых, на курсах на сайте курс.openyoga.ru есть соответствующий, значит, курс, посвященный йоге и питанию. Значит, надо там проконсультироваться. Но я призываю вас, никакой паранойи, связанной с питанием. К сожалению, иногда йогу превращают в гастрономический клуб, где все люди, значит, отыгрывают свои предпочтения. Ну, уж, что называется, не оскоромитесь, если будете есть ту еду, которую едят все. Но все равно следует вырабатывать свою собственную диету. Мой опыт говорит следующую вещь. Однажды мне пришлось работать, значит, в одной западной компании. А знаете, чем западные компании от наших отличаются? Они отличаются тем, что все там, все для клиента. Вот что клиент ест, то и ты должен есть. Дабы клиент, ну а в частности еще и пьет, понимаете, там было тоже у меня один период в жизни в Сибири, я не рискнул его описывать. Вот. И куда деваться? Это наша жизнь, это наша карма. До этого я вегетарианствовал, вообще очень жесткий образ жизни вел там, в течение там, десятилетий. Так вот, я был головной болью для всех своих родных и знакомых, друзей и близких. Никто не знал, чем меня кормить. А еще были тяжелые советские времена, там и так было, в общем, не до жиру. Значит, попозже мы все вопросы, связанные с питанием, обсудим. Меня интересует по пранаяма-йоге.
Хорошо, тут много про
пранаяму. Да, пожалуйста. Значит, для чего мы делаем задержку на вдохе вот в этой серии выдохов? Делаем мы ее для того, чтобы, опять же, таким каким-то импульсом гармонизировать все возможные расхождения в течение выполнения упражнений. То есть вот мы могли делать вдохи-выдохи, вдохи-выдохи, достаточно энергичный выдох, свободный вдох, и могли сбиваться. В завершении полный вдох и задержка – это как такая черта, ограничивающая упражнение, что все, упражнение закончено. Значит, то есть порция вдохов-выдохов сделана, переварена, должна быть осмыслена, прежде чем делать другие вещи. А вообще говоря, это еще дополнительное следующее упражнение, чрезвычайно важное, это переход к так называемой кумхаке или задержке дыхания, будет такое упражнение. Так. Да.
Ну, как бы аналогия пришла. Перезагрузка, мы устанавливаем программу какую-то, и чтобы потом работал компьютер хорошо, перезагрузка, потом.
Ну да, можно и так, да.
Следующий вопрос, ну тоже по задержке. Что-то задержка, мы уже ответили. Нужно ли тренировать длительность задержки? Если да, то есть ли рекомендация?
Значит, нужно ли тренировать длительность задержки? Мы сейчас вот чуть попозже коснемся этих более сложных упражнений, где будет дана некая рекомендация в течение какого количества в некоторых упражнениях времени надо делать вдох, задержку и выдох. Мы давайте чуть попозже на эти вопросы ответим.
Следующий, да.
А можно и вопрос по ходу?
Вот да.
Делаем задержку на вдохе, а на выдохе можно делать?
Можно, но мы еще раз попозже. Мы сейчас, вот сейчас мы приступаем к объяснению более сложных упражнений, там это будет для этого.
Значит, по поводу последствий. Если перезанимался пранаямой и развивается возбуждение, можно ли его как-то уравновесить или с ним практикой?
Возбуждение в первую очередь компенсируется после пранаяма-йоги шавасаной или позой отдыха.
А если не получается, ну что?
Что не получается?
Расслабиться, друзья, вот больше начинает.
Значит, друзья, отдых после пранаямы предполагает, что вы себе назначили, скажем, там 20 минут лежать. Значит, и будете лежать. Расслабились вы, не расслабились, неважно. Дело в том, что овладение шавасаной, есть такой прием. Это вам кажется, что вы не можете расслабиться. Но время работает на вас. Чем дольше удержите себя в состоянии лежа, тем незаметно и проще организм сам будет выводить вас на нужный уровень. То есть вот назначен отдых, значит его надо делать. Так, далее идем. Следующее упражнение. Теперь начинаются несколько более сложные упражнения. В частности, упражнения, где делается акцент на вдох. На вдох. То есть, в предыдущем упражнении Капалабхати мы делали акцент на выдох. Есть же упражнения, в которых делается акцент на вдох. В частности, известно такое упражнение, как Уджайи, известно такое упражнение, как Бхастрика, известны такие упражнения, как Сикари, известно такое упражнение, как Ситали. Ну, собственно, их много достаточно, вот, но мной перечисленные это основные. В чем заключается смысл? Смысл заключается в том, что акцент делается на вдохе, но регламентируется этот вдох разными такими вспомогательными техниками. И вот давайте мы с вами рассмотрим эти упражнения. Итак, если мы с вами вдыхаем через нос, то достаточно тяжело нам бывает с непривычки как бы определять время вдоха. То есть вдохнул и все, да? И поэтому для того, чтобы лучше контролировать время вдоха, даются самого разного рода такие вот ухищрения. В частности, когда вы во время вдоха начинаете произносить звук, подобный там жужжанию, скажем, пчелы. То есть вы где-то таким образом сжимаете голосовые связки, чтобы вдыхаемый воздух производил вот такой жужжащий звук. В результате чего это гармонизирует время и продолжительность вашего вдоха. В частности, такое упражнение, значит, известно как брахмари. Давайте-ка мы с вами попробуем, сделаем это упражнение. Итак, садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову. Начинаем вдыхать через нос и при этом начинаем издавать жужжащий звук. И вот набрали полностью воздух, и затем нейтральный выдох, как получается. Отдых небольшой, и вновь. Задержка, сколько приятно, и спокойный выдох. И теперь продолжаем, каждый в своем темпе, выполнять это упражнение. Андрюш, я попрошу в качестве демонстрации тебя показать. Все, посмотри, правильно ли там камера настроена. Стараемся настолько сильно сузить щель горловую, да, чтобы был явный такой жужжащий звук. То есть растягиваем этот звук, чтобы он длился подольше. Не получается. У кого получается? Сядьте вместо Андрюши. Кто? Так, нет, значит, что значит не получается? Еще раз экспериментируем. Это достаточно простое упражнение. А? Так, у кого еще не получается, руку поднимаем. Ага, а, ну, молодцы. Так, три, пробуем еще раз. Вот знаете, как ребенок всхлипывает во время плача? Знаете, вот так попытайтесь тогда. Обидели, а погремушку отобрали. Плакать начинаем. То есть внешне похоже, что все здесь спят, похрапывая на семинаре. Что-что? Нет, надо именно горлом произносить жужжащий звук. Ну, знаете, у каждого есть, вероятно, свои особенности и звук. Не храпеть, да. Замечательно, делаем полный выдох. Затем полный вдох. И наклоняемся вперед, головой касаемся коврика. Еще раз, это очень хорошее такое обрамление любого дыхательного упражнения. Собственно говоря, это упражнение относится к разделу мудр, йога мудра это называется. Замечательно. И опять же, любое упражнение должно заканчиваться отдыхом. Другой разговор, что вы можете сделать несколько подряд упражнений, только потом отдыхать. Но давайте мы лучше закрепим на подсознании эту необходимость, чтобы, знаете, как у собаки Павлова был рефлекс. Сделал пранаяму, лег отдохнуть. Замечательно, подтягиваемся, зеваем, приходим в себя. Поворачиваемся на бок. Сгибаем ноги в коленях, садимся. Чудесненько. Итак, во владение этим упражнением может при овладении может потратиться какое-то время, но самое главное, чтобы у вас был под контролем вдох. Как только у вас под контролем вдох, то в дальнейшем можно перейти к другому, к другой очень серьезной связке. Это когда вы соединяете и вдох, и выдох. Известным ритмом. И существует такое упражнение, которое называется, в частности, кузнечные меха на санскрите или бхастрика. И есть аналогичное упражнение с неким усилением, которое называется раскачка. Которые позволяют, собственно, как бы резко усилить, ну, тот набор ощущений от выполнения пранаямы. Но приступать к этим упражнениям также следует с известной осторожностью и грамотно, чтобы не потерять гармонию. Без гармонии, допустим, такое упражнение, как бхастрика, или такое упражнение, как раскачка, просто у вас не пойдут. И прежде чем мы сейчас приступим к рассмотрению этого упражнения, есть ли вопросы по предыдущему? Как жужжать, да. Значит, если не получается жужжать на вдохе, сперва давайте попробуем жужжать на выдохе. Делаем вдох и на выдохе жужжим. А теперь то же самое на вдохе. А потом и на выдохе. А теперь и на вдохе. А затем на выдохе. На вдохе. Стало ли хоть немного более понятно или нет? Да, надо было... Язык пока не трогаем, отдельная тема. Да? Нет, ну вот в брахмаре главное на вдохе. Там и задержка, да? А выдох уже спокойненько, на выдохе как бы отдыхаем, он уже неявный. Так вот, следующее упражнение, которое хорошо бы нам изучить, это бхастрика. Ну или вариант следующий, это раскачки. В чем они похожи, в чем нет? В раскачке есть элемент движения без дыхания. А в бхастрике, в общем-то, ну, там предписывается, в общем-то, делать дыхание. Итак, давайте начнем с бхастрики. Садимся прямо. И делаем вот это упражнение, которое мы с вами только что делали. На вдохе со звуком. И на выдохе со звуком. На вдохе со звуком. На выдохе со звуком. А теперь делаем следующую вещь. Делаем резкий выдох, как при капалабхате, и вдох, ограничивая вот звуком. Опять выдох и вдох. Резкий выдох и вдох. А теперь на вдохе убираем звук. И продолжаем это делать. Получается, как если бы действовали кузнечные меха. Кто не знает, что такое кузнечные меха? Поднимаем руку. Но все равно, давайте, все, прекратили пока, остановились. Вне зависимости от того, знаете ли вы или не знаете, давайте я вам объясню. Это две такие плоскости. Да, которые обтянуты кожей. К этим двум плоскостям приделаны ручки. И вы начинаете, знаете, то сдавливать эти плоскости, то расширять. Подобно тому, как человек, который играет на гармошке. В результате чего, если там сделать еще мембрану и сделать такое сопло соответствующее, то у вас будет такое... поток воздуха. Если вы направите этот поток воздуха на горящий древесный уголь, то температура древесного угля при сгорании резко повышается, и вы можете плавить такие благородные металлы, как там золото там, и так далее, и так далее. Ну или какие-то более обычные металлы. Вот, это называется кузнечные меха. Здесь движение наших легких где-то отчасти похоже на действие кузнечных мехов. Но исторически очень тяжело бывает людям овладеть бхастрикой. И гораздо проще овладеть раскачкой. Вот такое упражнение, которое называется раскачка. В чем его особенность и в чем его прелесть? Здесь в раскачке упор даже в первую очередь идет не на процесс вдоха или выдоха, а на процесс, собственно, сокращения мышц туловища. Злые языки утверждают, что это направление, такое как йога-раскачка, пришло из крия-йоги, из так называемых пранических кри, переходных пранических кри, кри-союза. Но, вообще говоря, очень тяжело в йоге отслеживать, что откуда произошло, что откуда пришло. Значит, смысл заключается в том, что вы начинаете как бы помогать всем своим туловищам делать вдохи себе и выдохи. То есть, начинается все с обычного варианта капалабхати, когда вы делаете резкий выдох. Но при этом вы сгибаете туловище, как в известной крии. То есть вы его как бы, вы начинаете очень сильно сутулиться. Сутулиться сильно. Сильнее, чем Достоевский напротив библиотеки имени Ленина. Есть памятник Достоевскому, где он сидит сутулый. Вот. Затем, выпрямляясь, автоматически сам собой делается вдох. Итак, вы начинаете делать серию выдохов-вдохов, помогая себе своим туловищем. То есть, по сути дела, выполняя крия-йогу, вы облегчаете свой путь или переход в пранаяма-йогу. И, к слову сказать, это один из самых красивых, безопасных и быстрых способов по владению сложными упражнениями пранаяма-йоги. Это через крия-йогу, через известные пранические крии, так называемые. Но этот раздел йоги чрезвычайно плохо известен и изучен. Ваш покорный слуга когда-то потратил не одно количество лет, чтобы просто обычная крия-йога нормально-то пошла. Потому что там тоже были такие засады. А вот все-таки до более таких упражнений, еще я чувствую, не скоро все дойдет. Итак, давайте-ка мы попытаемся осознать, как делается это упражнение, и постепенно его разучим, перейдем к его выполнению. Итак. Выдох, вдох. Затем темп может ускоряться. Затем на каком-то движении вы можете делать, на какой-то этапе вы можете делать эти движения без вдоха и без выдоха. Вот это очень облегчающий фактор. То есть вы продолжаете делать, но вдоха, выдоха нет. Затем вы вновь подключаете вдох-выдох. Затем опять какое-то время без вдоха и выдоха. Затем опять с вдохом-выдохом. Замечательно. Ну и в будущем, когда вы более или менее поймали гармонию вот этих движений с вдохом-выдохом и движений без вдоха-выдоха, вы начинаете делать усиливание, то есть раскачивать это все сильнее и сильнее. Собственно, откуда и произошло название раскачка. То есть на определенном этапе вы начинаете делать очень-очень-очень быстро. Затем, как всегда, делайте полный вдох. Закрываете ноздри пальцами и на вдохе наклоняетесь вперед. Если сделаете все правильно, достигнете сверхэйфорического состояния, вылетите из тела. Но еще раз, очень плавно и аккуратно начинаем приближаться к этому. Никакого маргинализма. Никакой, так сказать, этой отсебятины, а только лишь очень-очень плавное приближение. Очень плавное приближение к раскачке. Итак, по сути дела, как бы бхастрика является, если можно сказать, вариантом, ну или частным случаем раскачки. Потому что в раскачке есть момент, когда у вас нет вдохов-выдохов. В бхастрике есть. А вот сейчас очень аккуратненько, давайте-ка мы попробуем сделать первые шаги на овладение этого упражнения. Я сразу вам хочу сказать, что люди подсаживаются на это упражнение. В хорошем смысле слова. Потому что идет настолько мощный потом такой срыв паразитической ментальной активности в мозге, что вы как проваливаетесь в другой мир. А потом с трудом из него выходите, вернее, как не с трудом, а с удивлением выходите и смотрите на все совершенно другими глазами. Только я еще раз и еще раз предупреждаю. Крайне аккуратно подходим. Потому что здесь может присутствовать и гипервентиляция легких, то есть насыщение кислородом, что само по себе эйфорическое состояние. И достаточно серьезная нагрузка на нос, горло и уши. Если, не дай бог, у вас там насморк или еще чего-нибудь, не стоит перегружаться. И, наконец, самая главная вещь в раскачке, ну давайте мы попозже поговорим, это чрезвычайно глубокое упражнение. Я вообще говоря, не люблю давать эти упражнения из пранаяма-йоги, потому что к ним надо готовиться, нужны еще другие еще факторы. Но это мы попозже поговорим. Но с другой стороны, умалчивать нельзя. Так, давайте-ка мы камеру направим. Хотя нет, давайте, я уж буду сидеть чушь.
Я так не понял, что ты сейчас выстрелил. Все-таки мы должны концентрироваться, что вот это жужжание должно быть.
Нет, давайте я, может быть, чтобы у вас четко. Чтобы сделать бхастрику, надо контролировать как вдох, так и выдох. Труднее всего на самом деле в бхастрике контролировать вдох. Выдох, как в капалабхате, получается естественный. Выдохнули, да? А вот вдох бывает скомкан, сломлен. Мы вдыхаем иногда быстрее, чем надо. Поэтому должна выработаться привычка после достаточно резкого выдоха, достаточно гармоничный вдох. И вот чтобы он был гармоничный, иногда его можно регулировать с помощью звука, как это мы делали в брахмаре. Как регулятор, да. То есть изучаем брахмари, затем соединяем капалабхати с брахмари, затем переходим к бхастрике. Вот такая логика. Или совершенно забываем про брахмари, про бхастрику, про эту, как ее, капалабхати забываем и начинаем делать подход со стороны пранических крий. То есть сразу же начинаем делать через раскачку. Мой опыт показывает, я достаточно давно преподаю, что лучше доходит через раскачку. Пранаяма, ну, красивее, с меньше проблем, чем вот через эти все остальные. Вот там есть еще нюансы, друзья, там много тайн. Итак, садимся. И помним, что здесь, да, мы сейчас делаем с вами раскачку, что здесь самое главное, это выдержать ритм по нарастающей. Сперва еле-еле двигаемся, затем, как только мы поймали ритм-режим, начинаем в этом режиме двигаться со вдохом-выдохом, затем на какой-то момент можем двигаться без вдохов-выдохов, затем опять со вдохом-выдохом, как приятно. Затем по нарастающей сильнее, 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 сильнее. Затем большой-большой глубокий красивый вдох гармоничный. Закрываем ноздри на вдохе и наклоняемся вперед. Вот такая будет последовательность. Да.
Когда сильнее, сильнее, мы дышим или не дышим?
Друзья, вот в том-то и дело, что здесь... Вот в чем это упражнение пришло из тайного раздела переходных крий. Это тайный раздел на самом деле, достаточно тайный. И там как бы это маленькая хитрость. Вы пока еще не чувствуете гармонию. И вам тяжело ее нащупать. И вот за счет периода, когда у вас есть вдох-выдох, и за счет периода, когда нет вдох-выдоха, вы внутренне легче внутри себя обнаруживаете гармонию. Поэтому жесткого такого, особо жесткого расписания нет. Вы можете в один подход делать движение как с вдохом-выдохом, так и без вдоха-выдоха. А в другой подход вам, вы можете постоянно дышать. То есть вот как у вас внутри процессы пойдут. Ну, сейчас вы поймете, вот сейчас немножко попрактикуете и поймете. Итак, Поехали. Значит, делаем выдох. Как в Капалабхате, но только еще и мышцы, как в крия-йоге, согнулись. Затем вдох. Ну и вот так постепенно начинаем медленно, как бы нехотя. Затем постепенно ускоряем. Помогая мышцами. Потом начинаем ощущать, что немножко гипервентиляция пошла неприятно, обжигает ноздри. Начинаем делать, но без вдоха-выдоха. Болевые ощущения ушли, опять добавляем вдох-выдох. Опять почувствовали, обжигает воздух ноздри. Опять без вдоха-выдоха делаем. Точнее, не то, что без вдоха-выдоха, воздух как бы сам собой входит-выходит, только лишь за счет того, что вы делаете эти движения. Затем опять вдохом-выдохом и еще сильнее по нарастающей. Полный вдох. Закрываем ноздри. Задержка на вдохе. Вперед. Затем выходим и делаем второй и третий подход, каждый в своем темпе. Друзья, помним основное правило – гармония. Второе. Здесь активно работают мышцы. Сгибаемся, сутулимся, выпрямляемся. Сгибаемся, как подпомните, тяжестью проблем, сбрасываем с себя. Значит, за счет этого принудительно помогаем резким выдохом и вдохом. Как только чувствуем, что ноздри обжигает воздух, что негармонично уже стало, делаем движение без вдоха-выдоха. То есть воздух как бы сам, без нашего участия, чуть-чуть входит, чуть-чуть выходит. Делаем какое-то количество потом с вдохами-выдохами. Затем по нарастающей, полный вдох, задержка, наклоняемся вперед. Начинаем с очень ленивого такого и по нарастающей. И, как всегда, завершаем отдыхом.